Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для вопросов атеиста, то есть человека, который не верит в Бога, который считает, что Бога никакого нет, что все это ошибка, заблуждение, может быть, глупость. И если вы атеист, то добро пожаловать здесь, специально все для вас. Если вы не атеист, но вы слышали вопрос атеиста, вы с ним столкнулись, вы хотели бы как-то его обсудить, то тоже добро пожаловать. И я здесь для того, чтобы отвечать на вот такие трудные, неприятные вопросы, которые, может быть, ставят под вопрос саму христианскую веру. Так что добро пожаловать. И вопросы можно присылать разными путями. Можно оставлять их на нашем сайте theos.fm, там будет внизу такая кнопка «Вопрос в студию». Где будет синяя полоска «Слушать эфир» и кнопка «Вопрос в студию». И можно оставлять комментарии в наших сетях, в наших трансляциях в социальных сетях. И можно присылать мне вопросы напрямую на адрес asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква «Y», как русская «У». И этим же адресом можно воспользоваться, если вы нас слушаете в повторе. У меня ваше письмо будет лежать в ящике, а там я его буду уже читать в следующем эфире. И я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы продолжаем выходить в эфир. Мы выходим в значительной степени за счет поддержки наших слушателей, за счет тех людей, которые посылают свои 100, 200, 500, может, 1000 рублей на работу нашей радиостанции. Как это можно сделать, вы увидите, там будет кнопка на нашем сайте teos.fm, будет кнопка в углу «Поддержать радиостанцию Теос». И если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике «Сергей Худиев, Радио Теос». «Сергей Худиев, Радио Теос» вам будет первая ссылка ввести на мою страничку на сайте радиостанции. Ну или «Сергей Худиев, Теос Медиа». Но перейдем к вопросам. Почему, на ваш взгляд, атеисты и материалисты так усиленные, даже агрессивные, иногда пытаются исключить свободную волю на философском плане и на научном? Не кажется ли вам, что отсутствие свободы воли подрывает всю суть христианства? Не нацелено ли это отрицание свободы воли именно против христианства? Вы знаете, отрицание свободы воли, оно отрицает не только христианство, оно отрицает, вы будете смеяться, но любое человеческое мышление, включая атеизм и материализм. И тут, что очень интересно, отрицая свободную волю, атеисты и материалисты отрицают свои собственные воззрения тоже, потому что мышление неизбежно требует свободной воли. И для того, чтобы я мог рассмотреть чьи-то аргументы, для того, чтобы я мог хотя бы обратить на них внимание, я должен совершить акт свободной воли. Вступая в диалог с кем-то, читая книгу, там, я же совершаю выбор неизбежно. Я принимаю решение ознакомиться с такими-то аргументами. Я принимаю решение почитать такую-то книгу. Все это акты свободной воли. Когда ко мне обращаются с аргументами и доводами, ко мне неизбежно обращаются как к кому-то, кто в состоянии принять ряд решений, принять решение рассмотреть эти аргументы и, возможно, на основании этих аргументов переменить свою позицию. Если свободной воли не существует, это невозможно. И любое мышление, любая дискуссия, любой обмен мнениями был бы абсолютно невозможен. Вы не можете переменить мнение природного процесса. Природный процесс развивается согласно неизменным законам природы. Вы не можете обратиться, очень сложный процесс лесной пожар. Никто не знает, как он развивается. Абсолютно невозможно понять, там просто огромное количество разных факторов работает. Невозможно понять, как он будет. прогнозировать. Никто не обращается к лесному пожару с аргументацией или с вещеванием. Все понимают, что хотя мы не понимаем, как развивается этот процесс, он точно определяется законами природы. И пытаться повлиять на законы природы разговорами достаточно бессмысленно. Я уже приводил много раз этот пример, как по интернету у нас ходит смешная картинка, на которой человек у себя на огороде повесил мотивационные плакаты. «Брюква, при! Капуста, ты можешь!» Ну, мы понимаем, что обращаться с мотивационными речами к овощам довольно бессмысленно, потому что рост овоща – это природный процесс. Ни капуста, ни брюква не обладает сознанием, не обладает свободной волей. Они не могут прислушаться и сказать, ну, о чем мы в самом деле как-то ленимся, давайте переть, давайте действительно в самом деле. И вот всякий раз, когда кто угодно, в том числе материалист, обращается с какими бы то ни было доводами, он уже неизбежно исходит из того, что предмет его обращения обладает свободной волей. Свободную волю они отрицают, потому что действительно материализм неизбежно отрицает свободу воли, с этим ничего не понятно. Материализм – это такое представление о мире, в котором любое событие в мироздании определяется неизменными законами природы и предыдущими состояниями системы. И это просто означает, что свободной воли у нас не может быть, откуда и взяться. Что наше поведение, все наши акты мышления и произволения, они определяются очень-очень сложным, но чисто природным процессом в коре головного мозга. Этот процесс определяется неизменными законами природы, и, следовательно, свободной воли не может существовать в материалистической картине мироздания. Но, собственно, единственный вывод, который из этого можно сделать, материалистическая картина мироздания, она просто очевиднейшим образом неверна. Есть такой американский философ Томас Нагель, который определяет себя как атеист, и он написал целую книжку о том, почему, название, по-моему, такое, почему современная неодарвинистская картина мира почти наверняка неверна. И он пишет не с точки зрения христианского апологета, а с точки зрения неверующего человека, который пытается разобраться. Он как раз и пишет, что материализм не в состоянии объяснить феномен человеческого сознания, и поэтому он попросту неадекватен для описания той реальности, которую мы наблюдаем. Так, а вам не кажется, что это похоже на садизм? Бог знал заранее грех падения ангелов, Бог творил посредством эволюции, во время которой были есть хищничество и убийство. Бог знал грех падения людей, о баде, о страданиях. Ваши аналогии с «Властелином колес» не работают. Мы не Фродо, мы живые люди с свободной волей и душой. Апологетику надо менять. Автор романа не всегда знает его окончание и может в рамках логики менять сюжет по ходу написания. Ну, что такое садизм? Садизм – это извращение, при котором человек получает удовольствие, причиняя другим страдания. Приписывать это Богу, ну, довольно бессмысленно. Бог, он не нуждается в том, чтобы получать удовольствие от творения. Бог абсолютно самодостаточен, он себе благ. Бог заранее знал, конечно, все, в том числе грех падения ангелов и людей. Бог заранее знал, как все будет развиваться. Вот Бог решил, что это лучше, чем небытие. Бог решил, что свобода творения, что творение, наделенное определенным реальным существованием, оно стоит того, чтобы его творить. И тут, понимаете, перед каждым из нас неизбежно возникает вопрос, принимаю ли я то, что я грешник, то, что я человек с нечистыми устами, живу среди народа с нечистыми устами. Что Бог все-таки благ, а я имею глубоко искаженный образ Бога из-за того, что я грешник. Из-за того, что мое восприятие Бога глубочайшим образом повреждено. И что я проецирую на Бога какие-то свои качества, в том числе плохие. И вот покаяние – это признание того, что все-таки я не прав, а не Бог. Это на уровне, так сказать, эмоций. На уровне логики, на уровне объяснений, что Бог мог творить посредством эволюции, потому что Бог постоянно действует изнутри творения. То есть Бог создает творение живым, развивающимся, растущим. Вот художник, он нарисовал картину, картина мертва. На картине могут быть нарисованы живые люди, но сама по себе картина мертва, там ничего не происходит на самом деле. Картина просто обращается к нашему воображению, но картина не обладает никакой внутренней жизнью. Творение, которое создает Бог, оно внутренней жизнью обладает. И когда мы осознаем, что мы обладаем свободной волей, это побуждает нас к признанию того, что грех — это все-таки реальность, и это мы согрешили, знаете как. Это не путь Господень, не прав, это наши пути неправы. У меня представляется, что, собственно, ваше возражение, оно носит более эмоциональный характер, поэтому я, собственно, отвечаю на уровне, скорее, воли и решения человека, что кто-то из нас не прав, и вполне вероятно, что это не Бог. Существует множество научно-исторических, даже художественных фильмов и сериалов о завоеваниях викингов в Англии, на севере Западной Европы. Нет ни одного фильма о чем-то подобном на территории Руси. Не потому ли, что этим викингам на древнерусских землях нечем похвастать? И только ни разу не историк Сергей Худеев все твердит о какой-то своей скандинавской преступной группировке, обожавшей Дании всю Честную Русь. Ну, знаете, вообще говоря, историки Руси спокойно себе пишут о том, что Русь — это скандинавы. И что в то время, понимаете, не существовало национальности. Понимаете? Не было национального сознания. Национализм, когда, с одной стороны, людям нужно было горячо, там очень рвались доказать эту нормандскую теорию, что государственность российскую создали изначально скандинавы, там люди, принадлежащие германским племенам. Это, с одной стороны, там националисты уже германские доказывали, с другой стороны, русские националисты говорили, нет, ни в коем случае, это были славяне. Люди... В X веке не было национализма. В X веке не было национального сознания. Не было. Вообще люди не понимали, они не входили в рассмотрение. Вот этот смелый человек, он на каком языке говорили его предки? Да неважно, это вообще не интересовало. У них не было сознания просто такого национального. Ни у викингов не было, там, ни у славян не было, ни у финно-угров не было. Национализм и глубокие переживания по поводу того, кто каких кровей, они появляются очень поздно в истории. Это как минимум 19 век. Как минимум. До этого вообще никто не парился, особенно в Северной Европе. Никто не парился там, кто каких кровей. И тоже, и так складывается история русская, что Русь – это действительно скандинавы, которые берут дань со славян и финно-угров, и не существует еще русского народа как такового. Он потом уже складывается. Буквально в момент крещения он возникает. Поэтому тут то, что фильмы не снимали, по-моему, это не аргумент. Фильмы снимаются на определенную аудиторию. Ну, вот сейчас сняли фильм «Викинг», я его не смотрел. Думаю, что... не знаю, у меня нет лишних часов времени, но в фильме что снимали и что не снимали, это не показатель. Другое дело, что вот есть такой исторический факт, что... русский народ, он существует изначально как христианский православный народ. Вот не было никогда русских язычников. Не было никогда людей, которые говорили по-славянски, которые называли себя русскими, которые были при этом язычниками. Не было такого. Русский народ как некая общность, объединенная общим языком, культурой и самосознанием, она возникает уже в христианскую эпоху. И таким образом, ну, это может быть огорчением для наших неоязычников, но русское язычество есть чистая фантазия. Точно так же, как чистой фантазией является английское язычество, или испанское язычество, или французское язычество. Можно говорить о язычестве племен, из которых впоследствии сформировались эти народы, но сами народы формируются уже в христианскую эпоху. Никаких языческих французов не было никогда. Французская нация, она складывается уже очень сильно после крещения, причем очень сильно после. И я не думаю, чтобы французы по этому поводу как-то сильно огорчались и фантазировали на тему своей французской языческой древности. То есть они понимают, что да, вот до французов были франки, которые было германское племя, были кельтские племена, с которых эти франки брали дань. В общем, были там определенные приключения в дохристианскую эпоху, но Франция как некое национальное единство, оно складывается уже очень-очень-очень сильно после крещения, и это абсолютно никого не напрягает. Никто не говорит там, никто не сочиняет книжку под названием «Удар французских богов». Потому что все понимают, что, собственно, Франция как нация, как некая общность, она складывается в христианскую эпоху и очень сильно в христианскую эпоху. То же самое с Англией. То есть у нас есть определенные англосаксонские королевства, которые, значит, и люди, которые в них живут, они не знают еще, что они англичане. Через уже там длительное время и уже сильно после христианизации начинают складываться англичане как нация, которые могут себе сказать, там, мы англичане. И русский народ тут не является исключением. Его можно назвать исключением в том плане, что у нас появление людей, которые говорят о себе, мы русские люди, мы живем в русской земле, мы говорим русским языком, оно фактически совпадает с крещением. У французов, например, там люди с французским национальным самосознанием, они появляются уже как-то сильно после крещения. А у нас тут практически совпадает. Вот, то есть ничего исключительно для нас обидного в том, что русский народ возникает именно как христианский народ, нету. И это общая ситуация для всех народов Северной Европы. Так. Я повторюсь, человек ВКонтакте подробнейшим образом вам объяснил, расписал, что реинкарнирует и как. Здесь не тот формат, чтобы это продублировать. Внимательно читайте под вашим роликом о реинкарнации. Но если ваше верование не позволяет это принять, никто не в силах воздействовать нашу волю извне, изучить философию буддизма, прежде чем ее критиковать. Дебаты с Буддологом устройте, но не воскреснут буквально миллиарды трупов, забудьте про это. Ну, смотрите, из чего мы вообще исходим? Ну, вот, опять-таки, вы не излагаете, но я поищу, где там было. ВКонтакте просто, это все ушло уже по ленте вниз. Если вы мне скажете в двух, то хорошо, я это выслушаю. Но я знаю, что не реинкарнирует. Не реинкарнирует моя память. То есть мой предполагаемый реинкарнант не помнит, что он был мной. Не реинкарнирует моя личная идентичность. Не реинкарнирует мои черты характера, поскольку он приобретает свой собственный характер в ходе его личного жизненного опыта. Не существует преемства опыта между мной и моим предполагаемым реинкарнантом. Да и что бы там ни реинкарнировало, это что-то, что не обладает моей памятью, моим личным самосознанием, преемством моего опыта. Ну, тогда непонятно. Что бы это ни реинкарнировало, это во всяком случае не я. Говорить о том, что вот ты умрешь об теле, невозможно, потому что, ну а где же ты? Каким образом человек, у которого нет твоей памяти, нет твоей личной идентичности и нет непрерывности твоего бытия, каким образом он является тобой? Как так? Что у нас общего с моим предполагаемым реинкарнантом? Что касается воскресения миллиардов трупов, ну, смотрите, тут вопрос в том, существует ли Бог, Творец неба и земли. Для Бога который сотворил мироздание, который его тонко настроил, который создал все эти мириады галактик, воскресить несколько технических проблем у Бога не возникнет. Он в состоянии это сделать. Понимаете? Ну вот как, допустим, с телефонами. Вы знаете, что смартфоны у нас делятся на смартфоны-атеисты и смартфоны-верующие. Верующие смартфоны говорят, что да, на самом деле мы все смартфоны устареваем, мы все изнашиваемся, нас могут потерять, нас могут разбить, мы можем сгореть, так или иначе можем выйти из строя напрочь. Но мы веруем, что все наши данные сохраняются в облаке. И хозяин смартфона, он приобретет себе новый смартфон, и все наше содержание будет перенесено на этот новый смартфон, более мощный, более красивый, с большими возможностями. Смартфоны атеисты им говорят, нет, когда, значит, ты помер, там уже все. На самом деле Богу так же легко воскресить мертвого, как человеку легко перенести все содержание с одного смартфона на другой. Бог всемогущий, это абсолютно для него не является проблемой. Вот человек пишет, что делать, если я верю в Иисуса Христа, но я категорически не согласен с позицией, которую занимает РПЦ. Вы знаете, даже Русская Православная Церковь – это не политическая партия. То есть если вам не нравится там, политическая позиция, которую занимают, высказывая вслух, епископы Русской Православной Церкви, это вообще не имеет отношения к делу. Наша принадлежность к церкви предполагает, что мы разделяем ее веру, ее догматику. Она не предполагает, что мы разделяем там политические позиции тех или иных иерархов. Вот вообще ни разу. Церковь не политическая партия. То есть если вы вступаете в политическую партию, то да, тут понятно, что я вступаю в политическую партию, подписываюсь под уставом, и я соглашаюсь с политической линией руководства. Ну и то, знаете, до определенных пределов. Церковь не политическая партия вообще ни разу. И наша принадлежность к церкви определяется именно нашей верой во Христа. Церковь есть евхаристическое собрание. Внутри церкви политические оценки, политические мнения могут существовать какие угодно. Вообще. То есть, если вы не согласны с епископами церкви в каких-то политических вопросах, то это вообще не проблема. Вот. Ну и что? Ну не согласны. Ну и на здоровье. Это ни в коем случае от вас не требуется соглашаться с какой-то политической позицией. А требуется, вот условием принадлежности к церкви является разделять ее веру. Разделять личные политические предпочтения тех или иных людей, тех или иных членов церкви, это совершенно лишний вопрос. То есть вы считаете, что младенец, который умер после первого вздоха, постиг божественную благодать и успел насладиться жизнью, ох и дар. Ну, две вещи я бы тут заметил. Во-первых, христианство говорит, что мир находится в состоянии падения. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Что мир глубоко поврежден грехом. Что мир нуждается в спасении, и Христос приходит этот мир спасать. То есть мир не находится в хорошем состоянии. Что касается того, что он умер после первого вздоха, так мы же знаем, что человеческая жизнь, она не заканчивается. И что жизнь этого человека, она продолжается у Бога, мы не знаем как. И мы знаем, что жизнь – это благословение, это дар. И тут, как ее воспринимать, эту жизнь как дар, это вопрос нашего отношения. И, знаете, как-то очень давно я смотрел какой-то фильм, и там есть такой эпизод, есть там какой-то пожилой мужчина, он то ли он композитор, то ли писатель, в общем, какой-то такой достаточно известный человек, творческая личность. И женщина, которая о нем заботится, она намного моложе, возможно, дочь, я не помню, кто точно. И она о нем заботится, она его там накрывает пледом, она ему приносит кофе. Он без конца кричит и ворчит, что кофе ему там то слишком горячее, то слишком холодное. Еще что-то ему не нравится. И видно, что, с одной стороны, этот человек живет в условиях любви и заботы. Вот она могла бы сказать, знаешь, у меня своя жизнь, я пошла. Но она его окружает любовью и заботой. С другой стороны, у этого очень ценит минуты. Он страшно и недоволен. Он говорит, вот что вообще, ну как, что это такое за любовь, забота? Кофе мне принесла, понимаешь, там, то горячую, то холодную. Вот человек может быть окружен любовью, человек может быть осыпан благословениями, и человек может страшно ворчать и быть страшно недовольным. Это сколько угодно. Невозможно лишить человека возможности ворчать и быть недовольным. Любой человек. Вот сейчас большинство населения мира с восторгом обменялось бы местами с москвичами. Ну, не только москвичами, конечно. Но вот люди из Афганистана, например, они бы подумали, что они в рай попали, если бы они проводили жизнь от обычного москвича. Что не мешает нам ворчать и быть страшно недовольными? Если обратиться к недавней истории, то, что мы вот какие-то горести, которые мы переживаем сейчас, они несопоставимы с тем, что пережило поколение наших прадедов. И тем не менее... Да, и они бы, оказавшись в наших условиях, они бы решили, что они в рай попали. Но это не мешает нам ворчать, это не мешает нам быть страшно недовольными, не мешает нам иметь кучу претензий. Потому что это вопрос выбора самого человека. И вот мы можем ворчать, мы можем быть страшно недовольными, мы можем, наоборот, переориентировать наше сердце к доверию и благодарности. Вот когда человек настроен ворчать, невозможно его так обустроить, чтобы он не ворчал. Человек всегда будет ворчать. Всегда. Как недовольный клиент в гостинице. Знаете, есть такая категория клиентов, их немного на самом деле, но они страшно выматывают всех. Потому что всегда страшно недовольны абсолютно всем. Абсолютно всем. Вот. Человек может быть очень богатым и чрезвычайно процветать, и приезжать в хорошую гостиницу, и все вокруг него бегают и стараются ему угодить, и он при этом невероятно недоволен. Вот недовольство и ворчание – это не вопрос условий, в которых мы находимся, это вопрос нашей собственной ориентации, нашего собственного отношения к жизни. Потому что... Всегда можно найти повод для благодарности, всегда можно найти повод для ворчания. И вот христианская вера, она нас научает благодарности и доверию к Богу. Да, мир находится в состоянии падения, мир находится в состоянии катастрофы, и я являюсь участником этой катастрофы, я сам являюсь грешником. Но Бог спасает этот мир, и в этом мире продолжает присутствовать Божья милость и Божья благодать. Я неофит. В христианстве атеисты постоянно спорят, приводят аргументы против, приводят литературу философов, атеистов, опровергающих Бога, Библию и так далее. Подскажите, как не сомневаться и быть уверенным? Ну, смотрите, в христианстве есть сложившаяся интеллектуальная традиция ответа на критику со стороны атеистов. Вот... У христиан есть что на это ответить. И когда я читаю литературу атеистов, это очень часто что-то, ну, знаете, я бы сказал, подростковое такое. Что-то, что на достаточно низком уровне делается. Философ-атеист Майкл Руз, он сказал о Ричарде Докинзе, что книги Ричарда Докинза заставляют его стыдиться того, что он тоже атеист. поскольку рус-философ, он профессионал в этой области, он понимает, что то, что Докинс пишет, это жуткая безграмотность. И значительная часть атеистической литературы, она очень низкого качества. Это просто крикливая безграмотность. Но это в некоторой степени неизбежно, потому что, ну, кто будет читать серьезных атеистических философов, кто будет читать того же Майкла Руза, это требует проникновения в предмет, это требует больших усилий. Популярная атеистическая литература, она выдержана в очень примитивном стиле. Но тут нужно рассматривать какие-то конкретные возражения и по ним, собственно, отвечать. Так, как можно сегодня верить в то, что Пятикнижие написал Моисей, когда доказано за пределами всяких сомнений, что это ни в коем случае не так. Пятикнижие складывалось на протяжении столетий, редактировалось много раз и так далее. Ну, как бы сказать, что Пятикнижие не писал лично Моисей, вот все Пятикнижие, я узнал вскоре после своего обращения от других христиан. По-моему, это я отца Александра Мени читал книжки. Ну, он там подробно объясняет, что да, вот мы не считаем, что все Пятикнижие написал лично Моисей. Но об этом можно догадаться, потому что там упоминается о смерти Моисея. По-видимому, Моисей свою собственную смерть не описывал. Но, понимаете, для христианина Библия не является книжкой, упавшей с неба. Библия, естественно, формируется в ходе долгого процесса внутри Божьего народа. Почему-то у людей бывает представление о том, что Библия – это такая книга, которая падает с неба уже такой мягкой обложки, в издании Гедеоновых братьев, и люди потом начинают ее читать, так образуется община верующих. На самом деле, наоборот, все происходит. Бог сначала создает свой народ, Бог создает общину верующих. Потом внутри этой общины формируется священный текст. И он формируется долго, и в его формировании могут принимать участие поколения людей. И это все является частью того процесса, в ходе которого Бог нам дает свое слово. То есть почему-то людям кажется, что тут авторство, человеческое авторство должно иметь определяющее значение. Что книга Моисеева, она должна быть написана вся вот и до Моисея, там все 5 книг. Моисей сел за ноутбук и там все написал. Но в древности это не было такого понятия о том, что об авторстве. И Моисей является источником традиции, которая получила свою письменную фиксацию в этом тексте. Бог Библии, он не инопланетянин, который сбрасывает какое-то послание. Он действует в истории. Вся история формирования библейского текста, она находится под его контролем. И на выходе мы имеем тот именно продукт, который Бог хотел, чтобы он оказался у нас в руках. Как формировался текст Пятикнижия Моисеева, это можно обсуждать, может быть, очень интересный вопрос. Но это не имеет отношения к вопросу его богодухновенности. Богодухновенность текста, она не пропадает никуда, если он формировался на протяжении поколений. Если в его создании участвовало множество людей. Да на здоровье. Абсолютно это ничего не меняет в его богодухновенности. Бог совершает свое откровение внутри Божьего народа. Святой Дух ведет Божий народ. То есть это не значит, что Святой Дух выдергивает эпизодически вот какую-то группу лиц, которые перечислены у нас в углавлении Священного Писания, и только им дает возможность, значит, говорить, только они авторизованы выразителю воли Божией. Воля Божия осознается народом Божьим в целом. Весь процесс формирования священного текста находится в рамках божественного промысла. Через него Бог открывает нам свою волю. Вы часто ссылаетесь на околосмертный опыт. Как объяснить то, что большинство людей, которые пережили околосмертный опыт, не становятся христианами или подобного рода духовных течений? Ну, я не знаю, как там у них статистика происходит. Кто-то становится христианином, кто-то нет. Но я бы сказал так, что духовный опыт, он же неизбежно как-то осознается, он неизбежно как-то интерпретируется. И он интерпретируется в тех терминах, которые человеку знакомы. То есть если человек вращался в кругах, где New Age был, в воздухе висел, то, пережив какой-то духовный опыт, он будет его интерпретировать в рамках New Age. То есть сам по себе духовный опыт, даже его подлинность, не гарантирует того, что человек его правильно интерпретирует. Но что мы можем сказать про то, что люди нам единодушно свидетельствуют об околосмертном опыте, это то, что существует личностный благой Бог. Что они сталкиваются с неким светом, этот свет носит явно личностный характер. Треть случаев околосмертного опыта люди идентифицируют свет как именно Иисуса. Они встретили Иисуса Христа. Треть. И что можем об этом сказать? Что хорошо, то есть у нас есть еще одно сильное указание на то, что существует личностный благой Бог. Как он мог открыться людям еще в истории? Мы, естественно, находим это Божье откровение в личности Иисуса Христа. Хотя часто вот околосмертный опыт люди именно Иисуса и видят. Иногда некий свет, который они не идентифицируют никак. Ну, свет и свет. Иногда люди просто сообщают о том, что видели именно Иисуса Христа. Наука, нематериализм, требует интерпретировать все данные, исходя из их естественного происхождения, и вы сами точно так же будете объяснять сообщения о чудесах в нехристианских религиях. Тогда зачем нам делать исключение для христианских чудес? Нам незачем делать исключение для христианских чудес. Понимаете, в чем дело? Два аргумента вы, собственно, выдвигаете. Что наука интерпретирует все в рамках естественной причинности. Конечно, но таков научный метод. Наука не может исследовать никакую другую причинность, кроме естественной. Это не значит, что другой причинности не существует. Это значит, что у науки не существует методов, которые бы ей позволяли работать с этой внеприродной причинностью. Там, где в дело вступают какие-то личностные агенты, которые совершают некие личностные поступки, там наука более-менее бессильна. Наука имеет дело с природными явлениями, которые предсказуемы, которые отражают неизменные законы природы. Это если говорить о науке, о том, почему наука, собственно, исходит из естественных объяснений. Таков ее метод. Если говорить о сверхъестественных явлениях, сообщениях о сверхъестественных явлениях в нехристианских религиях, значит, то тут несколько вариантов у нас возникают. Первое – это то, что любые… Ну, я скажу общее правило. Общее правило – то, что мы рассматриваем любые сверхъестественные события, сообщения о любых сверхъестественных событиях, так же, как сообщения о любых событиях вообще. Может быть, было, может быть, не было. Точно так же, как свидетельство о чудесах внутри христианской церкви. Когда я был новообращенным только христианином, я читал пособие к исповеди, и там один из грехов, в который человек может впасть, распространял ложные сообщения о чудесах. Бывают в христианской церкви, внутри христианской церкви, в том числе ложные сообщения о чудесах, ну, вызванные там народным энтузиазмом, горячим желанием, чтобы у нас чудо было. То есть могут быть ложные сообщения о чудесах, но мы исходим из того, что могут быть и истинные, и нам нужно рассматривать каждый отдельный случай по отдельности. Что касается сообщения о чудесах в нехристианских религиях. Могут ли там быть аутентичные чудеса в смысле вмешательства воли Божией? Могут. Я помню, смотрел документалку, там история про какого-то африканского иммигранта в Лондоне. Он подсел на какой-то их традиционный наркотик. Вот у них там, у нас водку пьют, а у них там какой-то они едят наркотик местный. Он на этот наркотик подсел, пришел в совершенно жалкое состояние и начал крепко вопиять к Аллаху. Они там мусульмане все. И как он стал вопиять к Аллаху, исповедовать свои грехи, раскаиваться в своей, значит, прошлой жизни, то Бог ему подал помощь, и он слез от этого наркотика. Доказывает ли это верность ислама? Нет еще. Это доказывает, что Бог благ своим творением. Бог мог и оказал, очевидно, помощь тому, кто к нему упиял. Это возможно. То есть то, что милость Божия может проявляться в отношении нехристиан, ну, они же его творение тоже, может и проявляться. Другое, просто придуманные ложные, как они и у нас в церкви могут быть придуманные ложные, нужно расследовать каждый конкретный случай. И могут быть сверхъестественные тоже какие-то явления, но, увы, связанные с падшими духами. Тоже возможно. Поэтому мы ни в коем случае не говорим, что все сообщения о каких-то сверхъестественных событиях за пределами христианской церкви, они обязательно ложны. Нет, не обязательно. Надо рассматривать конкретные случаи. И когда мы сопоставляем сообщения о чудесах из-за пределов христианского мира и сообщения о воскресении Христовом, мы видим, что тут все-таки аналогии нет. Мы видим, что воскресение Христово – это все-таки событие уникальное в истории. Если, Станислав, если материя и сознание, будучи, по-вашему, двумя самостоятельными источниками причинности, делят одно и то же бытие, а они могут быть независимыми, тогда ваша свобода воли накрывается медным тазом. Ну, а материя и сознание не связаны друг с другом. Почему они независимы? Они связаны, конечно. То есть для того, чтобы я мог проявлять свою свободную волю, я должен быть там материально более-менее здоров. Если бы у меня была высокая температура, я бы не смог вести эту передачу. То есть они связаны, конечно. Но это не значит, что у меня свободная воля-то у меня есть все равно. Материя определяет те условия, в которых я принимаю решение. Но решение я принимаю сам. Я сам действую, исходя из того, что вот я нахожу верным, правильным для себя уместным. Астрономы уже нашли ряд планет, пригодных для жизни около далеких звезд, не за горами открытия внеземной жизни и внеземных разумных цивилизаций. Переживет ли церковь такое открытие? Ну, вы знаете, я думаю, что переживет. Библия нам говорит о спасении человеческого рода, о существовании еще какой-то разумной жизни во Вселенной. Она нам просто ничего не говорит, это просто не ее тема. И, в принципе, христианское мировоззрение вполне могут поместиться, например, мы можем вспомнить Клайва Льюиса, космическую трилогию, где он описывает как раз внеземные цивилизации в контексте христианского взгляда на мир. Но, понимаете, это вопрос чисто-чисто умозрительный. У нас нет абсолютно никаких свидетельств существования внеземной жизни, не говоря уже о разуме. Абсолютно никаких. Десятилетиями ученые из программы «Сети» пытаются найти признаки разумной жизни, пытаются поймать сигнал какой-то от какой-нибудь внеземной цивилизации. И они говорят, это будет невероятно круто, когда мы его поймаем, это изменит всю нашу жизнь, это ответит на все ваши вопросы. Так что, пожалуйста, продлите нам финансирование. Но, будучи честными учеными, они признают, что не поймали абсолютно ничего. Есть очень много у нас сообщений об инопланетянах на канале РЕН-ТВ. Ну и аналогичных каналах в других странах, но понятно, что ученые не рассматривают их в качестве чего-то серьезного. Руслан, а ты скажешь, что те решения, которые вы приняли во время дебатов, тоже детерминированы от большого взрыва. Но это делает сами дебаты бессмысленными, понимаете? Если они детерминированы какими-то внеличностными, неразумными причинами, то о чем мы дебатируем вообще? Я выдвигаю аргументы для чего? Чтобы вы приняли решение, которое детерминировано от большого взрыва? Но это делает всю дискуссию нашу бессмысленной. Сама выдвигаем аргументы и рассчитываем на то, что оппонент их выслушает и, возможно, изменит свое мнение под их влиянием, она предполагает, что оппонент обладает свободной волей. Ну и я тоже обладаю свободной волей, я в состоянии эти аргументы формулировать. Так. Единственное, если в ваших рассуждениях, это понятие о том, что это понятие нации относится к XIX веку, есть продукт развития развитого капитализма. Все остальные рассуждения, каша из догматов, понятие тоже русский народ существовал раньше нации, у него была своя народная, то есть языческая религия, железно. Не было русского народа языческой религии. То есть когда была языческая религия, еще не было русского народа. Когда уже есть русский народ, это народ православный. Ну, так оно исторически сложилось. И я еще раз напомню, что так оно исторически сложилось с большинством вообще европейских народов. Что касается нации и национализма, то это к тому, что в X веке людей вообще ни разу не волновало, что у них господствующий класс скандинавского происхождения. Вот ни разу. У людей не было национального сознания, соответственно, не было национальной неприязни. И, соответственно, горячего желания выяснять, а какого происхождения у нас правящий класс. У нас государи-императоры были немцы на три четверти, Романовы. И что? Кого это когда-нибудь огорчало, и что они от этого не считались русскими государями? Государиня-императрица Екатерина, которая одна из величайших государинь нашей истории, она вообще была стопроцентная немка. И это абсолютно никого не напрягало и никого не волновало. Вот ни разу. Точно так же это абсолютно никого не волновало там, в X веке. Вопрос о том, кто там какого происхождения, на каком языке говорили его предки, люди начинают об этом заморачиваться. Действительно, не раньше XIX века. Если Христос умер за грехи всех вообще людей, почему тогда не все спасутся? Ну, потому что спасение предполагает все-таки отзыв человека на то, что для него сделал Христос, его личное покаяние и веру. Но я вижу, что время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Спасибо вам, но мне уже пора. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».